новости. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Россия будет продолжать оказывать помощь Сирии, как это делается и сейчас, путем поставок оружия и сотрудничества в экономической сфере, заявил президент Путин на итоговой пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки». Путин также сообщил, что военную операцию против Сирии поддерживает США, Канада, Саудовская Аравия, Франция и Турция. Германия не собирается принимать участие ни в каких военных действиях. По словам Путина, сегодняшняя встреча с Обамой прошла в доброжелательной обстановке, но каждый остался при своем мнении. А в Москве проходит митинг-концерт в поддержку Алексея Навального, кандидата в мэры Москвы, как известно, осужденного Кировским судом на 5 лет. И давайте мы послушаем сейчас речь Алексея, потом я представлю наших гостей. Вы уже видите, что в нашей студии Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук, остальных гостях позже. И у нас там на митинге и концерте наш корреспондент Светлана Павлова. Давайте послушаем звук.
Входит. Говорят, у природы нет плохой погоды, но сегодня достаточно прохладно, верно? Замерзли? Мне кажется, все-таки немного замерзли, но сегодня с нами у нас играет отличная музыка. И это делает день теплее. Местами нам даже жарко. И в первую очередь я хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить тех музыкантов и тех гостей, которые сегодня выступили. Это смелое решение по нашим временам. Это решение, которое требует мужества. Прийти на этот концерт означает показать свою политическую позицию. Показать, что я не боюсь.
Здравствуйте, Владимир. Сейчас продолжается концерт, но я предлагаю пока послушать речь Навального.
Люди, которые вышли, показали, что они не боятся, и тем самым немножко изменили ситуацию. Я чувствую, как она меняется. Я не вижу края этой толпы, но то, что вы здесь стоите под дождем, говорит мне о том, что ситуация меняется. Я вчера вместе с многими из вас ездил по нашим агитационным кубам. И на одном из этих агитационных кубов я поговорил с волонтером. Обычный человек, мужчина лет 30. Просто когда я ему пожимал руку, его рука была абсолютно ледяная. Видно, что он очень замерз. Действительно, очень замерз. Вчера погода была еще хуже, чем сегодня. И когда я ему говорил такую искреннюю, но, в общем, дежурную фразу «Спасибо большое, что вы здесь стоите, что раздаете листовки», он ответил мне: «Алексей, я, конечно, вас поддерживаю. И я очень хотел бы, чтобы вы стали мэром, но сюда я пришел для себя. Я пришел, потому что я хотел бы быть заметней». Он сказал мне, что вот он обычный человек, нормальный, добропорядочный гражданин. У него есть семья, у него есть работа. Он платит налоги, он соблюдает законы. Но его никто не замечает. Его мнение никому не нужно. Мало того, говорит он мне, все мои друзья вроде точно такие же. Они придерживаются нормальных взглядов, у них нормальные семьи, они обычные люди. Вроде бы их большинство, но их никто не замечает. Это такое незаметное большинство. И этот человек сказал мне, что для того, чтобы почувствовать себя более заметным, он пришел на агитационный клуб, взял газеты и плечом к плечу с другими людьми стал их раздавать. И в этот момент он почувствовал, что он стал немножко заметней. Когда я послушал вот эту вот историю, такую достаточно незамысловатую, я понял, что, наверное, это история про меня. Мне всегда было что сказать, мне всегда было что предложить, но почему-то это всегда было незаметно. Когда в Комитете защиты москвичей я занимался тем, что боролся с незаконным строительством, вроде бы вокруг меня все поддерживали, все говорили: «Это плохо, незаконное строительство, уплотнительная застройка – это плохо». Но все равно наша деятельность была незаметна. Когда я в фонде борьбы с коррупцией занимаюсь своими расследованиями, я чувствую, что вроде бы поддержка. Абсолютно все, 100% людей, с которыми я общаюсь, они говорят: «Молодец, мы против коррупции». Но все равно эта деятельность как-то вот она незаметна. Она проходит, ее вроде не видит ни власть, никто. Когда я и мои коллеги, мы пишем законопроекты, пишем конкретные предложения, с одной стороны, мы видим, что абсолютно все их поддерживают. Все говорят, что это те законы, которые нам нужны. Но с другой стороны, это снова какая-то незаметная деятельность. Я пришел сюда к вам для того, чтобы обрести имя. Это очень смешно, когда вот эти все ребята в Кремле, они боятся назвать меня и называют меня некоторые политики или этот господин. Я пришел сюда к вам, чтобы просить вашу поддержку, получить вашу поддержку и громко сказать: меня зовут Алексей Навальный, я иду на выборы мэра Москвы вместе с вами. Мне есть что предложить. Я знаю, что мои предложения поддерживаются всеми. И я знаю, что мы должны быть перестать незаметным большинством. Нам все время говорят, что нас не замечают, потому что есть какое-то другое, большое большинство. Оно где-то, наверное, в другом месте живет, говорит другие слова, но нас игнорируют, потому что те люди правы. За эту короткую избирательную кампанию я провел десятки встреч, я поговорил с тысячами людей. Я думаю, что вообще не существует сейчас в России политика, который поговорил вот так вот лично с большим количеством людей, чем я. Это обычные люди на каждой встрече, они мне говорят про коррупцию, про высокие тарифы ЖКХ, про коррупцию по распределению квартир, про обычные вещи. Но по большому счету весь этот разговор вновь о том, что люди приходят тысячами и говорят: мы незаметны. Нас большинство, но нас оно не замечает. Настало время изменить эту ситуацию. Мы знаем, что нужно делать. У нас есть программа. Мы идем на эти выборы, потому что мы знаем, как победить коррупцию. Мы знаем, как помочь пенсионерам. Мы знаем, как улучшить образование и здравоохранение. И мы готовы делать это сейчас, не оглядываясь ни на кого. Эти выборы, которые пройдут через 2 дня, конечно, выборы о том, кто будет следующим мэром Москвы. Но в большей степени это выборы о том, какое мы себе отдаем место. Какое мы сами хотим занять пространство в нашей стране. Согласимся ли мы вновь быть незаметным большинством, или мы потребуем чего-то большего? Я пришел сюда, и я залез на эту сцену и выступаю перед вами, потому что у меня есть ощущение, что мы готовы занять больше места. Что это самое незаметное большинство готово стать заметным большинством. Да. Что мы готовы вытеснить вот этот путинский вакуум из политики и заполнить его собой. Ведь подумайте, даже во время этих митингов гигантских, когда я стоял и здесь, на Сахарово и в других местах, нас стояло по 100 тысяч человек. И все равно мы были незаметны. Даже в тюрьмы нас начали сажать, и все равно при этом не замечать. Я пришел сюда сказать, что хватит. Настало время заметить нас. Эта избирательная кампания покажет, что мы можем занять много места. Мы можем побеждать. Вопрос только один. Если мы точно знаем, что вот это вот незаметное большинство – это мы, которое мы можем привести, которое нуждается в нас, нуждается в наших реформах, оно точно есть. Способны мы привести его на избирательные участки или нет?
Да!
Это вопрос нам ко всем. Мы готовы к переменам или мы готовы подождать еще пару лет? Нам нужно бороться с коррупцией сейчас или мы, может, сделаем это послезавтра? Мы готовы сейчас улучшить ЖКХ? Мы готовы сейчас бороться за лучшее образование и здравоохранение. Мы готовы сейчас выпустить политзаключенных. Если мы готовы это сделать, то давайте через 2 дня сделаем все для того, чтобы привести на избирательные участки это молчаливое большинство, незаметное большинство. Давайте сделаем так, что каждый из нас, каждый стоящий здесь, в эти оставшиеся 2 дня отработает на 200% и сделает все, чтобы внести свой вклад в общую победу. Каждый из нас должен посмотреть в зеркало, в ванной, сегодня вечером или завтра утром, и сказать сам себе: нет другого героя. Я часть этого незаметного большинства, но я сделаю все, чтобы оно было заметно. Я сделаю все, чтобы 2 миллиона человек пришли на избирательные участки и изменили жизнь страны. Я сделаю все для того, чтобы вас не подвести и не обмануть. Я прошу вас сделать все, чтобы не подвести того человека, который сейчас стоит рядом с вами плечом к плечу. Когда мы сделаем это, когда мы отработаем, мы обязательно победим. Я верю в эту победу. Я знаю, что она обязательно случится. Мы вместе, и мы победим. 8 числа на этих выборах и на каждых следующих выборах в нашей стране. Победа будет за нами. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Итак, о том, почему интересы российской власти расходятся с ценностями большинства демократий, так мы заглавили нашу сегодняшнюю беседу с Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики, доктором политических наук, в нашей студии, публицистом Валерией Новодворской, она у нас на прямой телефонной связи, и литератором Алексеем Петровичем Цветком, живущим в США. Первый вопрос Юлию Анатольевичу. Вот вы видели речь Навального. Как, по-вашему, она раздражает Кремль, который, очевидно, уверовал за эти годы в собственную непобедимость?
Я не думаю, что она раздражает Кремль. Я боюсь, что она больше раздражает избирателей, к сожалению. Потому что вот я внимательно слушал, и на самом деле она бессодержательна. Понимаете, вот я, конечно, не стал считать, но слово «незаметное множество», как некое доминанта, это не стимул к действию. Вот это первое. Второе, я, ну, как вам сказать, идея понятна, что голосуйте за меня, потому что я не, так сказать, не в системе. Но вопрос же заключается в том, что на выборах победить нельзя. Вот на тех выборах, которые сегодня существуют в России, победить нельзя. Потому что это не демократические выборы. Значит, цель должна быть несколько иная. А что мы победим на всех выборах, в это я не верю. Я думаю, что в это не верит большинство.
Давайте дадим слово Валерии Ильиничне Новодворской. Она, по-моему, верит в то, что можно изменить хотя бы внешнюю политику Кремля. Валерия Ильинична, как вы считаете, должна ли Россия присоединиться к коалиции против Башара Асада?
Россия много куда должна была присоединиться, но Россия страна-изгой. Недавно Рогозин, кажется, сказал, что сирийцы наши братья. Мы всегда себе находим братьев из кроликов, из соответствующих нашему вкусу диктатур. Россия, естественно, не присоединится, потому что Путин старорежимный лубянский фанатик, как выяснилось, типа Суслова. И он не слышит и не видит времени. Пусть, по крайней мере, не вставляет палки в колеса. Нам еще не хватало Третьей мировой войны по этому поводу. Кажется, у нас там какая-то старая калоша плавает. под названием то ли адмирал Кузнецов, то ли еще как-то, ну, специально плавает, чтобы с ней что-нибудь там случилось, и у Путина была возможность реализовать свою мечту относительно Соединенных Штатов. Россия при чекистской хунте ни одно нормальное действие не способна произвести ни во внешней, ни во внутренней политике. Так что должна, для начала Россия должна сделать западный выбор, идти смиренно садиться за школьную парту и учиться у западных демократий, вспомнить ельцинское время, самое счастливое в нашей истории, ну и написать на своих знаменах те гайдаровские слова: «Свобода, собственность, законность». Ну, можно еще гуманизм прибавить. А будет это или нет, демократический союз и я, мы прогрессоры. Мы делаем то, что должно, и пусть случится, что случится. Вот мы сейчас слышали речь политика. Безусловно, Навальный политик. Да, я не разделяю многие из его убеждений, тем более насчет оккупации Абхазии и Южной Осетии, но согласитесь, я думаю, Юрий Несневич, мой старый знакомый, согласится, что если бы вдруг в Москве Навальный набрал 60%, Путин и его хунта чекистская почувствовали бы себя высеченными. А у этого большинства незаметного, а действительно незаметное, вот мне, я думаю, нет нужды доказывать, что я враг Путина открытый. А про многих он не знает, что они его враги. Вот тот, кто хотел бы выразить свои враждебные чувства, это находка. Конечно, это не выборы. Это такая острастка. Дать Путину розгой и крапивой по рукам. Выборы будут потом, когда, как говорит Дмитрий Быков, жаль, что его здесь нет, мы покончим с главной крысой. С ней разберемся. Но это сложно. Для этого надо менять сознание народа.
Спасибо, Валерий Ильич. Давайте дадим слово Алексею Цветкову. Добрый вечер, Алексей Петрович. Как по-вашему, обойдется ли американская армия без резолюции ООН для удара по Сирии?
Думаю, совершенно очевидно, что если такой удар будет, в чем я совершенно пока что не уверен, она обойдется и должна будет обойтись, потому что Россия, как известно, имеет право вето в Совете Безопасности ООН. И сирийская трагедия, в общем, тот, что мы имеем на сегодняшний день дело с почти безвыходной ситуацией в этой стране, это в значительной мере именно вина России. То есть я не обвиняю там людей, пришедших на площадь к Навальному, а вина российского руководства нынешнего, как ему ни назови, потому что с самого начала протесты были месяцами мирные. Демонстрантов расстреливали в упор, активистов движения похищали, пытали, убивали, оставляли трупы в канавах. Тем не менее, месяцами эти люди выходили и мирно требовали демократических свобод. Все попытки санкций, какие могли наложили уже и так, да, все мирные средства были исчерпаны, и никаких других нельзя было шагов предпринять, потому что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности, и любую резолюцию провести, в том числе авторизацию возможного удара по каким-то военным объектам в Сирии, это было невозможно сделать именно благодаря России. Россия постоянно поставляла Сирии оружие, которое она применяла в борьбе с мирными жителями. Люди говорят сейчас, недостаточно информированные, боюсь, о том, что Асаду, и это было с самого начала, то, что он говорил, противостоит некая Аль-Каида или исламские экстремисты. В значительной степени это верно, но это, так сказать, пророчество, которое самосбывающееся. поскольку западные державы не оказывали никакой реальной помощи умеренным фракциям сирийских повстанцев, а это фракции, там нет никакого единого руководства. Саудовская Аравия и Катар в это время снабжали оружием, надо понять, какое-то оружие. Это в основном стрелковое оружие, ничего не крупнее миномета или гранатомета. То есть никакие средства доставки возможные газы сюда не входят. Вот оно снабжало эти группировки, которые в результате лучше вооружены, которые, в конце концов, лучше организованы, а те, которые более демократические фракции, ну, они, как всегда, они вообще не могли договориться с собой в том совете, в котором, который вот им помогли организовать западные державы. У них нет ни лидера, никого. В итоге, естественно, вот мы видим, так сказать, те предостережения и те кадры, которые мы видим из Сирии. Но русская, российская, российские СМИ при этом не показывали всю историю войны, из чего это началось. Мы здесь, на Западе, следим за ней практически ежедневно уже 2.5 года где-то примерно, и мы знаем, с чего это началось. То есть Россия есть не только главное препятствие, но и главный пособник братоубийственной бойни, которая проходит в Сирии.
Спасибо, Алексей Петрович. Тогда вопрос Юлию Несневичу. Как вы считаете, будет ли позорно для России, как претендента на статус великой державы, если ее не спросят в решении такого важного вопроса?
Ну, ее уже фактически не спросили. И, в общем, как бы и Обама, и его, так сказать, союзники, даже те, кто непосредственно не готовы принимать участие в операции, та же Британия, они, в общем, как-то уже давно на Москву не реагируют. Дело все в том, что Москва потеряла статус, Россия потеряла, к сожалению, статус, даже не то, что великой державы, но даже какой-нибудь очень такой влиятельной державы. Это скорее такой, со временем, помните, в России, в Советском Союзе все равно такой термин, берег слоновой кости с атомными ракетами. Да. Вот единственное, что, по крайней мере, еще, ну, как бы, заставляет обращать внимание на Россию, это наличие ядерного оружия. Во всем остальном мы видим, что абсолютно, действительно, Россия становится изгоем, и тут Валерия Ильинична абсолютно права. И это совершенно, и тут я ее бы тоже поддержал, потому что вся политика внешняя, которая проводится, это политика, ну, если не Суслова, то, во всяком случае, так сказать, позднебрежневского периода, безусловно. А в современном мире она уже не работает. Мир поменялся очень сильно.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира. 8 800 ровно 200 ровно 2212. О том, почему интересы российской власти расходятся с ценностями большинства демократий. Мы сегодня беседуем с профессором Высшей школы экономики Юлием Несневичем. Он в нашей студии, публицистом Валерией Новодворской и литератором Алексеем Цветковым. Они у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему интересы российской власти расходятся с ценностями большинства демократий, мы беседуем с Юлием Несневичем, Валерием Новодворским, Алексеем Цветковым. Вопрос Валерии Ильиничне. Как, по-вашему, Кремль будет ли оглядываться на западные страны, если возникнет задача посадить, к примеру, Алексея Навального, который получит, ну, весомое число голосов москвичей?
Кремль давно уже ни на кого, ни на что не оглядывается. Когда сажали Ходорковского, кстати, примерно тоже, Путин почему-то решил, что Ходорковский ему конкурент на президентских выборах со всеми своими деньгами. Тогда отношения с Западом были лучше. Но вот Ходорковский сидит до сих пор. Поэтому многие считают, что для Алексея Навального страховка – набранные им голоса. Я боюсь, что наоборот, Путин злобен, труслив и завистлив. И у него есть тенденция расправляться с конкурентами. Для того, чтобы кого-то защитить, Запад должен разговаривать с Россией иначе. Скажем, поставить вопрос так. Или вы, оставляете в покое Навального, выпускаете всех остальных политзаключенных. Или ваша поганая Олимпиада в Сочи, ну, будет проходить с участием берега Слоновой Кости. Известные успехи они сделали в зимних видах спорта. Сорвать Олимпиаду. Демократический союз давно призывает к бойкоту Олимпиады. Простите, если в 80-м году мы, диссиденты, к этому призывали, и Соединенные Штаты откликнулись и не приехали. Я не понимаю, с какой такой радости, при том, что делается сегодня, Россия находится в состоянии войны с Молдовой, оккупируя Приднестровье, вопреки всем международным решениям на эту тему, и в состоянии войны с Грузией, тоже оккупируя территорию Абхазии и Самочабы, то есть Южная Осетия. У России уже куча политзаключенных. Нам один товарищ недавно сказал, что у нас политзаключенных нет, потому что нет такой статьи. Ну, мы давно слышим. У нас их никогда не было. Ни в 70-е годы 20 века, ни в 60-е. Сталин то же самое бы сказал. Запад должен хотя бы начать с этого. Тогда Путин волей-неволей оглянется, если будут санкции. Если в следующий раз G20 не приедет ни в Петербург, ни на Крестовый остров, вообще никуда не приедет. Если Россию вытряхнут из двадцатки, из восьмерки, из Европарламента, здесь нужны наказания. Пальчиком грозить не надо, надо в угол, на колени, на горох.
Спасибо, Валерий Ильич. Давайте Алексею Цветкову зададим вопрос. Как, по-вашему, Обама показал ли характер свой, отказавшись от встречи в формате один на один с Владимиром Путиным? И способна ли Америка присоединиться к бойкоту Олимпиады в случае неблагоприятного развития событий?
Я хочу сказать, что я считаю, что Обама поступил правильно. Меня очень беспокоит повод, по которому он поступил, потому что как бы главным, ну, что ли, последним камнем в этом решении оказалось то, что политическое убежище Эдварду Сноудену. На мой взгляд, Эдвард Сноуден оказал большую услугу американскому народу, что видно из-за общественного мнения. Да, он нарушил американские законы, но тем не менее он показал нам, что здесь ведется такая слежка за каждым из нас, о которой мы, в общем, и не подозревали. Так что печален сам повод. Не столько я печалюсь, я скорее согласен с поступком Обамы. Но я хотел бы тут пару маленьких возражений сделать и господину Несневичу и госпоже Новодворской. Прежде всего, правильнее сформулировать сейчас, наверное, говоря, что Россия – это не верхняя вольта с ракетами, как говорили раньше, а верхняя вольта света в Совете Безопасности, потому что это главное оружие России сейчас, которое она применяла. И в попытках Ирана, в попытках США добиться какого-то, так сказать, каких-то уступок от Ирана в его ядерной программе. И вот мы видим на примере Сирии. Что касается вот того, что говорила Ильинична о том, волнует ли Путина и его окружение то, что думают о них на Западе, конечно, не надо преувеличить, в каком-то смысле волнует. Не может быть Путин такого типа человек, что ему все время надо, если бы не любили, так чтобы боялись, да? Вот смотрите, чего он добился. Он поставил Россию обратно на мировую карту. Она совершенно исчезла из западных средств массовой информации. Но она появилась, во-первых, в связи с вот этими законодательствами против ЛГБТ. И она, конечно, вот сейчас в полный рост появилась в связи с Сирией. Кроме того, не забудьте, что вот здесь, в США, где я живу, по кабельному телевидению, в кабельное телевидение включен канал Russia Today, который чем-то занимается и для чего-то существует, у него секретуют деньги и постоянно пытаются каким-то образом наладить пропаганду и улучшить образ России, так сказать, в глазах Запада. Я могу сказать, что большинство населения Соединенных Штатов по последним опросам, вот, которые я видел, не поддерживает удара по военным объектам в Сирии, так сказать, в наказании за то, что Асад применил газ. Но от этого авторитет России не становится лучше. То есть тот факт, что она всячески препятствует и ставит в колеса палки попыткам урегулирования ситуации в Сирии, которые в течение очень долгого времени были мирными, да, это явно, так сказать, не повышает ее популярности. Есть какие-то опросы общественного мнения, где видно, что Россия далеко не самая популярная держава в мире. Я думаю, что их это волнует, но это, конечно, как бы побочный интерес. Главный интерес все-таки расположен где-нибудь там в Уренгое или где-то.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Ну, по-моему, когда мы говорим о западной цивилизации и ценностях, все-таки Россия, по-моему, не расходится. Она как раз сошлась со значительной частью этой самой западной цивилизации. Ну, США и Канада, наверное, к западной цивилизации относятся, но так это условно. А вот эта поддержка населения, и, собственно, почему господин Цветков говорит, что Россия не упоминалась, она на дебатах в Конгрессе в Соединенных Штатах, там цитировали Путина, цитировали иронию. Я его иронию. Я не сторонник Путина во внутренней политике, но здесь я с ним полностью согласен. Если пока не доказано, кто там натворил эту химию, конечно, ввязываться так, как это делает Обама, ни в коем случае нельзя. Кстати, парламент Великобритании на стороне Путина оказался невольно. Вот. И потом будут жертвы среди мирного населения. Опять Америка никак не отмажется. Она так же вляпается, как это было в Ираке. Но вот поэтому мы подвергаем эти западные ценности каким-то сомнениям. А наши лимитрофы, бывшие прибалтийские, ну те вообще там смехотворно все это сидит Обама и три президента прибалтийских республик, якобы оккупированных нами когда-то. Ну, спасибо за многословие, извините.
Да, дайте Юлия Несневич один слово.
Наш радиослушатель сейчас точно продемонстрировал, что российское общество не понимает ценности современной цивилизации. Вот для современного человека, признающего ценности демократии, слова «Обама сидит с какими-то тремя президентами прибалтийских республик» просто недопустимы. Это первое. Второе. Основная проблема российского общества заключается в том, что в России нет уважения к человеку. Вот все мы можем спорить обо всем остальном, но ключевая проблема – в России люди не уважают друг друга, ни своих соседей, никого. А это основная ценность современной демократии – человек, его права и свобода. Поэтому говорит о том, что Россия присоединилась к, во-первых, не западной цивилизации, а просто современному цивилизационному тренду. То есть я уже 100 раз говорил, западная цивилизация – это, к сожалению, не очень точный термин, потому что тогда не очень понятно, что происходит, например, в Японии, которая совсем не западная, или там в той же Индии, кстати, которая совсем не западная, и так далее, и так далее. Это просто современный цивилизационный тренд. В рамках этого тренда приняты некие базовые как бы понятия, и в основе их лежит человек, его права и свободы. В России это совершенно не признается, к сожалению, не только власти, но и нашими гражданами.
Валерий Ильич, как вы расцениваете вот возможность сценарий поведения Кремля в случае начала операции против Сирии?
Ну, как всегда, мы и наблюдали. Афганистан, Ирак, наблюдали югославский вариант, уже 3 раза видели. Россия будет визжать, будет ломать руки, будет закатывать глазки, будет накладывать вето, а так просто не слушать и переступить. Я не хочу сказать, конечно, что многоуважаемые сирийцы с Аль-Каидой и с той частью оппозиции, которая кушает сердце врага, способна избрать демократическую власть. Ну и мы ведь не способны избрать демократическую власть, к сожалению. А нам никакая помощь Запада не светит. Но, по крайней мере, единая диктатура, которая способна употреблять химическое оружие, а черт ее знает, куда она его завтра бросит. По-моему, это то самое оружие, которое было в Ираке, так что искать не надо. Чтобы добро не пропадало, они его сейчас используют. Вдруг на Израиль кинут, вдруг еще куда-то. Потом забывать не надо, что Сирия – это плацдарм на пути к Ирану. А вот уж когда Иран сделает атомную бомбу, человечеству мало не покажется. Они только этим и живут, только на это и надеются. Иногда очень неприятные средства, весьма негуманные, приводят к правильным результатам. Бомбить летающими крепостями там Верден и немецкие города превращать в руины, это, казалось бы, было негуманно, но гитлеровский режим был сокрушен. Хиросиму тоже актом гуманности никак не назовешь. Это чудовищно, но только это могло вырвать Японию из Средневековья и заставить ее оглянуться на свое прошлое. Югославия, сами знаете, тоже средство было неприятное. Но вот Сербия отпустила Черногорию, Сербия свергла Милошевича, Сербия по дороге в Евросоюз. И в Ираке нет больше единого диктатора. Конечно, у них ничего не получилось с демократией, но они безопасны для внешнего мира. Так же, как Афганистан. Ну и Каддафи тоже больше не будет самолеты над Локерби сбивать. Что поделаешь, Соединенные Штаты – это не волшебник. Они могут убрать тирана, а дальше старайтесь сами. Поэтому я думаю, что, несмотря на все российские вопли, надо делать то, что может сделать только Америка. Кто-то должен отвечать за человечество. К сожалению, есть только одна сила, одна мощь и один акт о защите свободы. И одна американская конституция в мире, одна статуя, которая стоит на подходе к Нью-Йорку. Тоже статуя свободы. Они смеют брать на себя ответственность, и помогаем Бог.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Алексею Цветкову. Каких ошибок надо постараться избежать американской дипломатии, американской армии в ходе той операции, которую вы считаете вполне вероятной?
Уже совершена. Потому что если удар будет нанесен, качество внезапности и неукоснительности уже потеряно. Мы не знаем до сих пор, будет ли он, потому что есть разные голоса и в Сенате, и в Палате представителей. И далеко не все одобряют, тем более, что конгрессмены и сенаторы прислушиваются к избирателям. А как мы видим, далеко не все в Соединенных Штатах одобряют возможность этого удара. Какие ошибки? Я думаю, что администрация, и это видно из речи госсекретаря Керри, из выступления Обамы, и вот еще одно будет выступление Обамы, так сказать, перед американским народом, по этому поводу видно, что они извлекли ошибки, по крайней мере, уроки из того, что сделала администрация Буша. Они всячески отмежевываются от операции в Ираке. Поскольку в Ираке было, так сказать, подозреваемое оружие массового уничтожения, в том, что оно применено в Сирии, никто не сомневается, и в том, что оно применено в таких масштабах, в каких не может его применить какая-то частная лавочка, отдельно взятый отряд Аль-Каиды, даже если в его руки оно попадет, это совершенно очевидно. Меня умиляет забота, вот в частности радиослушателя, о том, что будут жертвы в результате ударов. Ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что удары, и Конгресс не допустит другого, удары будут нанесены ограниченные, они будут нанесены только по конкретным военным и, может быть, гражданским каким-то, то есть имеется в виду административным объектам правительства, они будут точечными. Будут ли жертвы? Почти наверняка каких-то жертв не избежать.
Но я хочу обратить внимание радиослушателей на то, что в Сирии уже погибло более 100 тысяч человек, большинство из них мирные жители, и это очень старые сведения. Многие города Сирии разрушены почти до основания, цветущие. И это сделали не повстанцы, у повстанцев даже близко нет такого оружия. Это сделано из танков, из самолетов, из артиллерии. И многое из этого оружия поставлялось и поставляется России. Вот, собственно, что я хотел сказать.
Спасибо. Вопрос Юрия Несневича. Можно считать провалом итоги саммита Большой Двадцатки?
Не, ну что значит провал? Никто, все прекрасно понимали, что произойдет на саммите, и что Сирия станет ключевым, как бы, ключевой точкой, несмотря на то, что там приняты совместные экономические какие-то решения. Вообще саммит Двадцатки – это экономический форум, если мы возвращаемся к истокам этого события. С точки зрения каких-то экономических решений, ну, они приняты, и, в общем, вполне, так сказать, разумны. То, что Сирия станет доминантом, это было ясно, то, что по Сирии не будет никакого консенсуса, тоже было ясно. То есть в этом смысле нельзя сказать, что там удался, не удался, просто сегодня ситуация в мире такая, что сирийская проблема становится таким оселком, на котором проверяются отношения и правительств, и народов, и стран к вот этим событиям. В данном случае я возвращаюсь к одной из разговоров по поводу парламента Великобритании, который оказался на стороне Сирии. Но это чушь, извините, просто откровенная. Парламент Великобритании не поддержал премьер-министра. Причем, если кто знает, не поддержали. Знаете почему? Потому что часть британских парламентариев считала, что можно наносить удар, но если это будет принято совбезом. Вот и все. Вот тут идет проблема-то, скорее всего, заключается не в том, что они считают, что не надо наказывать за применение химического оружия, а в том, что они считают, что надо идти чуть-чуть другим путем. Вот и все. И никто в этом смысле как бы Россию не поддерживал. А проблема, вот она как бы ключевая, вот тут господин Цветков говорил, что там Россия... К сожалению, мир изменился, цивилизация изменилась, и Совет, и ООН вместе с этим безопасность, это же порождение конца Второй мировой войны. Сегодня этот механизм, он вообще пробуксовывает. Нужны совершенно другие, как бы, подходы к этому. Но это такая глобальная задача, она рано или поздно все равно будет решаться. И я думаю, что проблема только в этом.
Угу. Давайте послушаем нашего корреспондента Свету Павлову, который на митинге, концерте в поддержку Алексея Навального.
Надежда! Единственный смысл! Спасибо!
Я вас
Спасибо, Светлана. Вопрос Валерии Ильиничне. Как, по-вашему, ощущается ли пробуждение политической активности российских граждан и во внутренней политике, и их голос слышен, судя по всему, и кремлевским политтехнологам и дипломатам?
Они еще не очень квалифицированные. Ну вот, смотрите, у нас известные нам кандидаты, голосование за Собянина – это преступление. Это просто преступление. Если человек голосует за Навального, то есть это протестное голосование, это мы имеем дело не с выборами, мы имеем дело пока с таким вот антипутинским референдумом. Голосовать за Собянина ясно нельзя. Руки подать человеку, который голосует за Собянина, тоже нельзя. Жириновский, та же история, фашизм для бедных, пособник режима. Кроме зла ничего они стране не сделали. Голосовать за коммуниста Мельникова, ну, это все равно, что плясать на могилах 40 миллионов наших сограждан, которые коммунисты в эти могилы уложили. Господин Лебедев сам выбрал свою судьбу с помощью кроссворда. То есть, раз он произнес слово «жид», все, пусть им фонд Визенталя занимается, и фонд «Холокост», которым заведует Алла Гербер. Видите, у нас остаются три позиции. Бойкот по политическим соображениям, чтобы не участвовать в выборах в отдельно взятом лагерном бараке. Потому что пока Россия под властью чекистской хунты, мы выбираем не мэра, выбираем старосту в лагерном бараке. Здесь бойкот – достойная позиция. Это позиция моя и Демократического союза, и партии «Западный выбор». И у нас остаются два кандидата. Ну, понимаете, господин Митрохин – это полупротест. Навальный – смелее. И вот те никому неизвестные люди, о которых так удачно сказал Алексей Навальный, которые хотят, чтобы Путин знал, что они его враги, у них остается вот один вариант. Ну, радоваться, конечно, еще рано. Понимаете, Москва – это столица пока еще империи. Меня лично в этой столице интересует, чтобы не было мавзолея, и там не валялся в этом скотомогильнике Ленин, чтобы памятник Сталина не стоял на Красной площади где-то там на задворках, и Зюганов к нему цветы не возлагал, чтобы не было памятников Ленину, чтобы не было названия Ленинский проспект, чтобы Конституция имела прямое действие в Москве, ну, как положено по Конституции, несмотря на все эти федеральные незаконные, подзаконные акты. Ну и вообще, чтобы на Красной площади был гайд-парк. Пока в стране этого нет, пока в Кремле сидит Путин, меня лично вот совершенно не волнуют вопросы пробок, помоек, там детских площадок, все это потом. Сначала памятник Ельцину надо поставить, и памятник Ленину убрать, потом уже все это будет решаться. Но уверяю вас, что если Собянин выиграет этот референдум, то есть получит свои 51 там или 52%, это будет путинский триумф.
Спасибо, Валерий Ильинична. Давайте мы Алексею Цветкову дадим слово. Как по-вашему, Алексей Петрович, страдает ли репутация России, вот, в частности, может быть, в трактовке канала Russia Today, от реалий нынешней политической жизни, от роста числа политзаключенных, число которых попал и Алексей Навальный, правда, пока с отсрочкой приговора?
Ну, смотря на Russia Today, вы особенно этого не увидите, конечно, этих подробностей. Но, слава богу, в Америке есть и другие источники информации. Репутация России очень пострадала. То есть она, так сказать, в последнее время вывалена в грязи. И самое интересное, чему удивляются люди здесь, что российское руководство этого не понимает. Я имею в виду как раз в данном случае даже не вот эта авантюра с Сирией, а я имею в виду вот эти законы против ЛГБТ. Они вызвали настоящую бурю возмущения на Западе. Люди в западных столицах, не только в столице, выходят на демонстрации. Бойкотируются российские товары, хотя их немного, естественно, существует, кроме энергоносителей. Оказывается давление на выборных лиц, чтобы они приняли какие-то меры. И в конечном счете это все сводится к возможному бойкоту Олимпиады или к превращению ее в арену демонстрации. Я против того, чтобы Обама своей властью там назначал бойкот Олимпиады. Это всегда неудачно и приведет только к протестам против правительства. Но видно, что инициатива просто человеческая из низов настолько сильна, что вряд ли мало покажется. Я думаю, что Олимпиада, вот эта вот сочинская, она будет событием. И да, я хочу сказать, что репутация России, судя по всему, никогда так низко не стояла на Западе, даже вот, ну, если считать за последние, скажем, 10 лет.
Угу. Вопрос Юрия Несневича. Вы сказали, что Россия – это верхняя вольта или берег слоновой кости с атомной бомбой. Возвращается ли ее репутация как империи зла?
Нет, понимаете, империя зла должна быть влиятельной. Вот, когда мы приносим слово «империя зла», за этим стоит некое такое силовое поле. За Россией сегодня силового поля не стоит. Вот принципиально. Изменилась ситуация. Россия – это уже не Советский Союз. И вот непонимание того, что Россия – это уже не Советский Союз, это то, что не укладывается в голове у тех, кто сегодня руководит Россией. Это первое. Второе, значит, мы прекрасно понимаем, что Советский Союз, он имел, так сказать, довольно широкую систему, если хотите, сателлитов, стран, которые поддерживают. Кто сегодня союзник у России? Белоруссия, которая вот тут вытворяет, так сказать, Александр Григорьевич, все, что заблагорассудится. Все, Россия сегодня, у нее даже нету реальных союзников. Понимаете? Она вообще, так сказать, одинокая держава, как довольно точно Лилия Шевцова написала. В общем, это совершенно другая конструкция, чем то, что было с Советским Союзом, с империей зла. Это скорее такой, знаете, хулиган из подворотни. Вот к России сегодня ведется как хулиган из подворотни, и к России такое отношение, но мы прекрасно понимаем, что хулиган, так как он, так сказать, человек неуправляемый, он может ножичком полоснуть. Вот в этом, так сказать, вот эта угроза, исходящая от России.
Валерий Ильич, как вы считаете, может ли вот общество российское, гражданское, восстановить репутацию страны в глазах мирового сообщества?
Боюсь, что нет. Для этого надо изменить режим, вернуться к Конституции. Потому что, простите, когда нас жалел Запад, мы были диссидентами, бессильными, одинокими, ни Конституции, там, ни законов, а ни тюремные решетки, тогда над нами проливали слезы, там зачитывали американские президенты фамилии политзаключенных к Конгрессу. А сегодня, простите, они могут нас спросить, вам какого рожна еще надо? Конституция принята, выборы у вас есть. Почему вы голосуете за подонков? Вот когда вы в первый раз за Путина проголосовали в 2000 году, вы что, не знали, кто он такой? Уже вторая чеченская война шла, вы не знали, из какой он организации? И что же вы дальше за него голосуете? Почему вы все терпите? И грузинскую войну, и вторую чеченскую, да еще вас жалеть при этом? Ну, трусы вы, приспособленцы, какое гражданское общество. Несколько героев, они не искупают поколение, то есть за несколькими смелыми людьми такое количество трусливых обывателей просто не спрячутся, их видно. Так что ничего искупить нельзя, пока чекистская хунта сидит в Кремле. Вот когда не будет сидеть в Кремле, и мы будем жить по нашей очень даже неплохой конституции, вот тогда, когда мы вернем себе начало такой невинной, прекрасной ельцинской эры до Первой Чеченской войны, и будем избавляться от нашего империализма, будем честно учиться, чтобы иметь право сесть рядом с тремя прибалтийскими президентами, а не будем поддерживать то Януковича, то Лукашенко, то Асада. Что за компания, скажи мне?
Да, спасибо, Валерий Ильич. Напомню, что мы беседовали с политологом Юлием Несневичем, публицистом Валерием Новодворским, литератором Алексеем Цветковым о современной ситуации в России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Хильман и Наталья Гуреева.